Тетя Даша сказала, что я очень переменился с тех пор, как стал говорить. За 2-3 месяца я догнал своих сверстников. Со мной подружился Петька Сковородников. И именно у Петьки я увидел первые в моей жизни книги. Рассказы о действиях охотников в прежние войны, Юрий Милославский и Письмовник, на обложке которого был изображен усатый молодец в красной рубашке с пером в руке, а над ним в голубом овале девица. За чтением этого письмовника мы и подружились. Что-то таинственное было в этих обращениях. «Любезный друг» или «Милостивый государь А.Ф.» Тут-то я и вспомнил то самое письмо из сумки почтальона. Впервые я сказал его вслух, когда мы сидели с Петькой в соборном саду.
Я это письмо тоже знал, да забыл. Долго учил?
Не знаю.
Я сейчас что-нибудь прочитаю. А ты сможешь повторить?
Попробую.
«Милостливый государь, С.Н. Выраженные вами чувства чрезвычайно лестны для меня, но мне невозможно принять их по причинам, которые бесполезно приводить здесь, ибо они не касаются вас. Примечание. Ответы с отказом всегда пишутся общими, простыми фразами. В них не должно заключаться никаких посторонних идей, кроме учтивости».
«Милостливый государь, С.Н. Выраженные вами чувства чрезвычайно лестны для меня, но мне невозможно принять их по причинам, которые бесполезно приводить здесь, ибо они не касаются вас. Примечание. Ответы с отказом всегда пишутся общими, простыми фразами. В них не должно заключаться никаких посторонних идей, кроме учтивости».
Слово в слово я повторил это письмо вместе с примечанием.
Здорово. А это письмо сможешь?
Какое?
К нему и к ней.
Давай.
Начну чужими словами. Я желала бы забыть все минувшее, да с минувшим расстаться мне жаль. В нем и счастье, мгновенно мелькнувшее, в нем и радость моя, и печаль. Знаешь ли, я нашла то, что дорого ценю в тебе. Лучше тебя, дороже и милее нет. Ты мне мил был. Вспомнила я первые слезы и первый твой поцелуй на руке моей. Вот уже 2 дня, как я живу без тебя. Прощай, целую тебя.
Я желала б забыть все минувшее, да с минувшим расстаться мне жаль. В нем и счастье мгновенно мелькнувшее, в нем и радость моя, и печаль. Знаешь ли, я нашла то, что дорого ценю в тебе. Лучше тебя, дороже и милее нет. Ты мне мил был. Вспомнил я первые слезы и первый твой поцелуй на руке моей. Вот уже 2 дня, как я живу без тебя. Прощай, целую тебя.
Здорово! Вот так память!
К сожалению, мы очень редко так хорошо проводили время. Приближалась осень 1917 года, но я бы сказал неправду, если бы стал уверять, что видел, чувствовал или хоть немного понимал все глубокое значение этого времени для меня, для всей страны и для всего земного шара. Ничего я не видел и ничего я не понимал. Я забыл даже и то неопределенное волнение, которое испытал весной в деревне. Я просто жил день за днем, торговал папиросами и ловил раков, желтых, зеленых, серых. Голубой так и не попался ни разу. Я не стал бы, пожалуй, и вспоминать это время, но другой милый образ встает передо мной. Тетя Даша, которую я тогда впервые сознательно оценил и полюбил. Чтобы утешить меня, она рассказывала мне истории своей жизни. С удивлением я узнал, что ей нет еще и 40 лет, а она мне казалась настоящей бабушкой, в особенности, когда, надев очки, она читала по вечерам чужие письма, занесенные на наш двор половодьем. Обряд начинался с того, что тетя Даша пробовала угадать содержание письма по конверту или по адресу, в большинстве случаев совершенно размытому водой. А потом происходило чтение. Неторопливое, с долгими вздохами, с ворчанием, когда попадались неразборчивые слова. Снова и снова тетя Даша радовалась чужим радостям, сочувствовала чужим горестям, одних поругивала, других хвалила. Выходило, одним словом, что все эти письма адресованы ей. Среди них было и то самое письмо. Тетя Даша не поняла его. А я тогда еще не знал, что через несколько лет буду мучительно вспоминать каждое слово. Это был подробный рассказ о жизни корабля, затертого льдами и медленно двигающегося на север. Однажды, придя к тете Даше, я застал ее в слезах. Она плакала перед комодом, на котором стоял портрет ее погибшего мужа, героя русско-японской войны. Увидев меня, она содрала с головы платок.
«Вот что делает со мной кровопийца. Думаете, сирота, так и некому меня охранить? Найдется!»
«Тетя Даша!»
«Найдется! Не буду я терпеть. Уеду, вот тебе и вся стать. Поминай, как звали. Пускай возьмут тебя черти. И сам ты, старый черт, помни и знай. Я тебе не пара. Не будет этого никогда!»
Я понял, что она ругала старика Сковородникова и спросил, что он сделал, но она только махнула рукой. Мне еще тогда показалось, что она сама хорошенько не знает, обидел он ее или нет. Во всяком случае, он сказал ей что-то особенное, потому что вечером тетя Даша надела свой черный кружевной платок и пошла к цыганке-гадалке, которая жила на соседнем дворе. Вернулась она задумчивая, тихая, и больше не ругала Сковородникова. Наоборот, вдруг сказала про себя: «И не пьющий». Это странное поведение продолжалось и на следующий день. Тетя Даша сидела во дворе и вязала, когда у ворот появился незнакомый красномордый человек в грязном парусиновом пальто и в толстых сапогах. Осмотревшись, он направился к старику Сковородникову, варившему свой универсальный клей на крыльце.
«Это вы продаете дом?»
«Не продажный этот дом. Уходите!»
«Ты хозяин?»
«Я».
«Так что же, продаешь, нет?»
«Так вот, говорят, не продается».
Петька был при этой сцене. Он стоял на пороге кухни и презрительно усмехался. Я ничего не понимал, но вскоре все разъяснилось.